19 часов и 5 минут в Москве. Всем привет. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И следующие до конца часа мы будем говорить с политологом Аркадием Дубновым. Аркадий Юрьевич, приветствую вас в эфире.
Да, день добрый, Ира.
Мне тут, знаете, надо, прежде чем мы начнем, обязательно, у меня такая нагрузка социальная, нужно обязательно порекламировать книгу на шоп-дилетант медиа, вот, иначе зачем мы в эфир выходим, это называется. Вот, мне тут прислали, что у нас в шоп-дилетант медиа появилась книга Александра Маринина и «Генрих VI глазами Шекспира» о самой трагичной фигуре на английском престоле. Вот, такая вот реклама, пожалуйста, шоп-дилетант медиа, что называется, вы помните, где покупают хорошие книги. Ну, а начнем мы вот с чего. Я тут уже до эфира вам говорила, но тоже еще раз скажу. Сегодня в Москве перекрытие, полгорода стоит в пробках, потому что к нам приехал таджикский лидер. И вот, значит, видимо, там переговоры и встречи, и все такое, полгорода стоит. И я вот посмотрела тут немножечко на итоги переговоров. Там, ну, там что? Там Россия полностью обеспечивает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах, там электроэнергия, там, значит, заинтересованность и все такое. Это наш ближайший сейчас друг и соратник или нет?
Он из самых ближайших, но не самый. Самый ближайший у нас, наверное, все-таки Александр Григорьевич.
А, точно, как я могла забыть про него, действительно. Давно не было слышно просто. Да. Просто, знаете, когда смотришь на переговоры и на встречу в Казахстане, там все очень сложно. Там Токаев говорит на родном языке вот в финале. Там как-то все по-другому. А тут как будто свой человек приехал.
Ну, сейчас вот рискованно вы заметили, что он свой. Он не просто свой, он доску свой. Я помню, ну, так уж сложилось, что я на моих глазах стал председателем Верховного Совета сначала Таджикистана именно в ноябре, ну, 92-го года, то есть 31 год тому назад. Вот просто вот буквально. Я его даже фотографировал, когда зашел на сцену после его избрания. Но я что хочу сказать. Значит, почему свой? Однажды я оказался во время визита Путина в Душанбе, во время чествования Мамалея Шариповича с днем рождения. Юбилей это был какой-то. По-моему, ему тогда исполнялось, наверное, 50 лет, может, 55. В общем, это давно это было. Часто ему... Он же на 2 дня старше Владимира Владимировича. Вы просто должны это помнить. Мы всегда это помним. Я всегда это помню. Потому что он 5 октября родился. Так вот, Владимир Владимирович за 2 дня до своего дня рождения прилетел в Душанбе. И что вы думаете, он подарил Рахмонову? Тогда он еще был Рахмонов, по-моему, а не Рахмон. Он ему сделал 2 подарка. Первое. Охотничье ружье какое-то там, так сказать, Ижевского завода, да, дорогое, предорогое. А второе – учетную карточку матроса Тихоокеанского флота Советского Союза. Поручили, так сказать, Минобороны в архивах найти эту карточку, ее торжественно вручили, чем, я так помню, был, в общем, не сильно счастлив товарищ Рахмон, потому что ему показали пальцем, сказали, слушай, старик, ну ты же наш. Да, ты же наш матрос, советский человек, там-то. И мы просто ужасно смеялись. Да? Это был такой иезуитский, конечно, подарок, особенно если его вручал Владимир Владимирович Путин. Да? Так что, Ир, повторяю, вы очень точно сказали, свой он человек, свой. Его, кстати, наградили, насколько я понял, ему дали орден.
И очень заслуги перед Отечеством, да.
Перед Отечеством, но какой степени? Третий, не первый, не второй, а третий. Что это значит? Что впереди у Рахмона, дай бог ему здоровья, еще много возможностей заработать себе сначала орден второй степени, а потом орден первой степени. Да? Вот, вот, например, как композитор Родион Щедрин, он только что получил орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Но ему за 90. Да, и он заслужил какие-то там, естественно, заслуги. А вот Рахмон, еще у него все впереди. Сначала он должен будет, наверное, передать власть своему сыну, Рустаму. Вот. Как, в зависимости от того, как он передаст, может, он заслужит орден второй степени.
Угу. Ну, у нас, что я могу сказать, хорошие друзья, верные, тоже очень давно у власти, конечно, тут не сравнить, 31 год, все-таки это очень много, вот, но да, что ж, посмотрим. Я, знаете, у меня очень много вопросов, как всегда, к вам, мы редко встречаемся с вами, хочу вам сказать, Аркадий Юрьевич.
Ну, что делать?
Копятся вопросы. Давайте немного еще про Россию поговорим. Тут у нас вот внутри какой-то есть этический спор, как называть то, что произойдет весной следующего года. Правда ли это называть выборами, или это называть перевыборами, или это плебисцит, или это вообще то, что лучше даже не называть?
Да я уже давно это называю, и, в общем, можно сказать, почти в кавычки иду. Это называется «Выборы Путина».
Почему выборы, если перевыборы?
Нам не сказано, что это перевыборы. Просто они выборы, но выборы Путина. Как бы, вот понимаете, не президентские выборы, а просто выборы Путина. Да? И это, по-моему, очень точно, поскольку не придерешься. Да, мы его как бы снова и снова выбираем. Я ничего в этом не вижу, так сказать, обидного для того, как бы это еще можно было бы обозвать. Ну, я не знаю, стоит ли много говорить про выборы. Я тут вот на днях тоже написал какую-то заметочку, просто наехала на меня после того, как стало известно, что очередной парень решил побежать, но хотя бы дал нам об этом знать. А это бывший полковник ФСБ, как известно, двусложной фамилии, да? Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики, сидя в СИЗО, сказал, что вот он хочет. Ну, трезвый человек, конечно. Сказал, что, в общем, он знает, что не получится, но компанию можно замутить. Понимаете, ну, в общем, это, конечно, я назвал это не игрой в бистро, а это игрой в пустоту, вот эта вся компания. Ну, просто она интересна только с точки зрения самой президентской администрации, которой необходимо все время держать в тонусе вертикаль власти. Вот каждому из губернаторов должно задание быть выдано, чтобы обеспечить там нужную цифру. Да? И вот чтобы, так сказать, они все были в тонусе, чтобы они работали, чтобы решали свои задачи социальные, конечно же, да? Которые, наверное, иначе бы они не стали решать. Но так им просто теперь придется решать, чтобы заслужить как бы не то, что доверие избирателей, а обеспечить активность избирателей, да? Ну, а из активности как-нибудь, так сказать, нужные цифры и получится. То есть вот смысл всей кампании я вижу только вот в этом. Власть нужно все время, что называется, причесывать. Причесывать. Помыть голову и причесать заново, да? Ну и параллельно нужно, конечно, стараться увеличить интерес к выборам. Ну просто интерес. Ну как вот в цирк зовут, сегодня у нас там на арене там такой-то, а вот сегодня такой-то, да? Ну люди идут, кто-то покупает дорогие билеты в партер. Ну вот, собственно говоря, и все про выборы, да? Единственное, о чем я уже говорил, что меня очень смущает повисший вопрос, который был повешен у вас в эфире Григорием Моисеевичем Явлинским, да? Меня очень беспокоит этот вопрос, который он подвесил, ответ на который он так и не дал. Потому что мне бы не хватило.
Кто кого позвал на встречу? Вот этот вопрос.
Не-не-не-не. Ну, он в своем стиле очень, да, очень я люблю этот стиль. Он дал, не дал понять точно, пойдет он на выборы или не пойдет. И вот, так сказать, его неготовность ответить четко, что он либо туда, либо сюда, меня немножко беспокоит в том смысле, что если он пойдет, то это будет как-то не очень достойно выглядеть в этой ситуации. Ему-то зачем в этот цирк? Вот он серьезную работу может сделать там по Украине, он об этом все время говорил, быть медиатором, переговорщиком. Он же, в общем, в свое время на очень серьезной должности предлагался самим Путиным, так сказать, на международной. Да? Он об этом вслух не говорит, но как бы, но мы знаем. То есть его эти ресурсы, они абсолютно очевидны. Да? Здесь он мог бы и быть полезным, а вот участвовать в выборах, но я надеюсь, что до этого дела не дойдет.
Вы так говорите, как будто хотите, чтобы в бюллетене остался один Путин и еще люди, которые ну, никакую антивоенную повестку вообще не продвигают. А как же вообще, что делать людям, находящимся в России, которые, не знаю, хотят как-то выразить свой протест, используя для этого свое законное право сходить на выборы и сказать, что они против?
Тогда нужно просто взять и сделать, чтобы была такая опция против всех.
Такой графы нет.
Так вот, если бы она была, это и было бы, так сказать, выражение антивоенной позиции. То есть позиции сегодня главные как бы в стране для тех, кто больше не хочет продолжения этого ужаса. Вот, а если, так сказать, дать возможность голосовать за коверных, да, которых потом, значит, будут еще больше либо разыгрывать, либо забудут, это недостойно, мне кажется. Ну, поскольку я говорю о том, что, в принципе, у нас невозможно, как говорят дети, по чесноку, да, то вот по чесноку надо было бы сделать так. А получается так, как вот сегодня я увидел, как говорит госпожа Панфилова. Видали ее, так сказать, тех слов?
Да, про подонков и про ждунов.
Да, про подонков, про ждунов, которые сидят здесь, затихли. Да, так сказать, только и мечтают о том, чтобы сорвать выборы. Да? Слушайте, ну, язычок у дамы. То есть я так понимаю, что она прошла школу Дмитрия Анатольевича почти фактически до выпускного класса. Поразительно. Мне даже стыдно, что мы с ней учились в одном институте когда-то. Ну, правда, она помладше была. Вот. Ну, больше про это говорить не буду, потому что единственное, что еще можно добавить к этому, то это следующее. Совершенно логичным в этой ситуации выглядит предложение запретить англицизмом, использовать только русские слова. Да, потому что, ну как в английском языке придумать слово «подонки», «твари», «мрази», которые вылезают из ртов у таких высоких государственных начальников. Нет в английском слова. Я так плохо, наверное, знаю английский, что невозможно это сделать, а потом народ не поймет. А на русском, только на русском это можно сказать «подонки».
Разве президент русская? Мне казалось, там какие-то есть.
Не-не, аккуратней сейчас, Ирина, аккуратней. Есть отдельно тщательно охраняемые в службах президента слова. Нельзя.
Хорошо, будем считать, что слово «президент» русское тогда. Действительно. Да. Хорошо, действительно, я про президентский выбор заговорила исключительно, потому что хочется больше говорить про Россию, мы к ней еще вернемся. После Рахмона сразу, да, а вот тут президентский выбор, тут у нас, видите, какие-то новые фамилии появляются периодически, и старые фамилии тоже появляются периодически. Я вас вот о чем хотела спросить. Я так понимаю, что Гутиериш, который глава ООН, отказался смотреть фильм, который показывают дипломатам, фильм, который был снят на камеры нательные боевиков «Хамас». Я много слышу про этот фильм, и я не знаю, может быть, вы знаете подробности, он действительно очень страшный, его нельзя показывать публично, и можно только в закрытых показах. И почему он отказался, как вы думаете?
Ну, я думаю, что он человек очень, я бы сказал, сентиментальный, и он, наверное, испугался, что покатятся слезы. И тогда это все заметят, и тогда все поймут, что он на самом деле человек очень сострадающий, чувствительный, да, к жертвам этой ужасной резни. Ну, вообще, я, в общем, не удивляюсь, даже не хочу обсуждать фигуру этого выдающегося португальского деятеля. Бог с ним. Я хочу сказать, раз вы уже заговорили об этом фильме. Ну, во-первых, да, я просто замечу, что я сейчас нахожусь в городе Героя Иерусалима. Да, так сказать, волею судеб, я здесь, значит, вот прохожу реабилитацию после операции. Я киборг, Ира. Я теперь киборг. У меня есть искусственное сердце. У меня стоит искусственное сердце, и, так сказать, вот меня к нему приспосабливают. Да, в течение года я должен проходить реабилитацию. Ну, вот. Поэтому изнутри я вам скажу, что я не видел этого фильма здесь, его в частном порядке не показывают. Но в течение вот этого периода по местным, то есть не по местным, но по израильским телеграм-каналам, какие-то отдельные куски, видимо, проходили. То есть вот мы видели отдельные куски. Это ужасно. Его показывали здесь дипломатам аккредитованным в Израиле. Показывали на реакции этих дипломатов. Они рыдали. Да? То есть понятно, когда показываешь, когда эти нательные камеры, наверное, фиксируют, как просто людей убивают, терзают, спарывают животы, отрезают голову. Я даже боюсь себе представить, что там они успели это запечатлеть, но боюсь, что да. Вот. Ну, значит, сейчас нужно тогда уже вот что сказать. Что сегодня очень решающий день, важный день для всей этой войны, для израильтян в частности. Вот в эти часы, сейчас здесь 6:20, то есть на час меньше, чем в Москве, проходит заседание узкого военного кабинета Израиля, в котором решается вопрос о том, что Израиль дал согласие на обмен заложников. Сегодня вечером должно стать известно о формуле обмена, которая вызывает, в общем, достаточно яростную полемику, между прочим. Да? И это само по себе трагично. Значит, формула обмена пока, как известно, если эти утечки соответствуют истине, а утечки идут вторую неделю, что вот-вот-вот-вот-вот это случится, выглядит так. Должно быть предложено к обмену хамасовцами 50 человек из числа заложников, видимо, в основном это женщины, на 150 палестинцев, тоже женщин, и, значит, детей младше 16 лет, ну, мальчишка, которые сидят здесь в тюрьмах, ну, за терроризм, да? То есть один к трем. А, причем каждый день должно быть выдано 10 заложников, соответственно, 30 человек выдаст Израиль, и это должно сопровождаться в течение дня мирными паузами, так сказать, паузами в ведении огня. И здесь самый главный вопрос, потому что хамасовцы требуют, чтобы Израиль не использовал те самые беспилотники для контроля над передвижениями хамасовцев, иначе станет ясно, где они держат заложников. Да? То есть это сама по себе ужасная мерзостная постановка вопроса. Да? Вы не должны знать, вы отвернитесь. Да? Помните, как в этих играх, там раз, два, три, четыре, пять, а ты прислонись головой к стенке, к дереву, и я буду прятаться. Вот такую ужасную ситуацию сейчас переживает Израиль, и достаточно много людей, которые категорически против такого обмена.
Да, я как раз хотела спросить, а в чем яростные споры? Все же хотят вернуть заложников домой.
Понимаете, в чем дело? Яростные споры нужно понимать вот как. Люди очень боятся. Ведь заложников 239 считается, да? Люди очень боятся, что выдав 50 заложников, остальная операция будет отложена или вообще когда-нибудь совершится. Потому что Хамас, с точки зрения профессиональных террористов, ведет себя исключительно, так сказать, талантливо. Да? И поэтому вот эта война за освобождение или борьба за освобождение может растянуться и кончиться трагически. Полтора месяца, сегодня ровно полтора месяца с тех пор, как они были взяты в плен, 7 октября, понимаете? Поэтому вот эти... Это ужасное беспокойство, оно очень понятно. С одной стороны, с другой стороны, люди гадают, а вдруг мои родственники сегодня, так сказать, а вдруг там моя мать, тетка, там, да, жена. В общем, это ужасно. На самом деле, это просто очень тяжело воспринимать, потому что еще к этому прибавляется раздрай не просто в общественном мнении, а среди политиков. Израиль продолжает оставаться супердемократической страной, где даже сейчас идут распри вот в лагере коалиции, в лагере правительства, более жесткая, менее жесткая позиция и тому подобное. Да? Ну вот, так что...
Решение в итоге будет принимать вот этот узкий совет? Или...
Решение будет принято узким кабинетом в составе премьера, министра обороны, председателя от оппозиции, бывшего министра обороны. Значит, это Нетаньяху, Галант и Ганц. Потом будет расширенный кабинет, где еще несколько министров таких бывших, бывших в оппозиции. А потом все правительство, в том числе и те, кто яростно выступает, так сказать, с крайних точек зрения. Да? Вот, ну, оно, видимо, ватирует решение, которое будет принято в узком кабинете. Ну, потому что война совершенно должна быть четко единоначалие и должна быть раздрая. Люди... Министр по делам туризма не должен принимать решение, скажем, по таким вопросам. Да? Я еще просто обращу внимание на вот уровень тех, с кем приходится, в общем, Израилю иметь дело уже в преддверии того или иного варианта мирного решения в Палестине, в Газе. Вы, наверное, слышали совершенно омерзительную историю двухдневной давности, когда Министерство иностранных дел Палестины,
да? Опубликовала у себя, да.
Да, опубликовала заявление, в котором вся вина за ту резню 7 октября была возложена на армию Израиля. Это они все устроили. Оно провисело целые сутки. В мире поднялся яростный совершенно шум, потому что...
Ну, их, по-моему, обвинили чуть ли не в отрицании Холокоста. Вообще
да, совершенно верно. Да, да. Ну, в общем, это, конечно, история из ряда вон. То есть это говорит об уровне тех людей, которые от имени Махмуда Аббаса, который лидер Организации освобождения Палестины, претендует на будущую власть в Газе. Ну, когда премьер и вообще правительство израильское говорят о том, что категорически не допускает возможности, чтобы человек, вот эта организация освобождения была допущена туда, их можно понять, потому что с кем говорить. Мало того, они же ведь даже не они даже не осудили акцию 7 октября. Вот вообще не осудили, хотя от них не то что требовали, но ожидали. А поэтому я сегодня одному из зарубежных ресурсов отвечал на вопрос, чего ждать, например, от конференции, которая сегодня проходит в Москве. Да, ну, наверное, не конференция, а какая-то, с какой-то круглый стол. Короче, с участием МИД России и рядом исламских стран. Индонезия, Египет, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Палестина. Да? То есть вот тот же самый МИД Палестины сегодня принимает участие в консультациях по поводу будущего Газа. Ну, я себя спрашиваю вообще, какой может быть, так сказать, отзвук, результат такой конференции, где участвует, так сказать, МИД, который, вообще говоря, кажется вообще невменяемым, вот просто невменяемым в этой ситуации. Да? Естественно, будет решение, так сказать, сводиться к тому, что подтвердится готовность решить проблему на двухгосударственном уровне, то есть еврейское и палестинское государство. Но эта песня как бы стара как век, и она старше меня. А я почти ровесник государства. Вот.
Но МИД Палестины снял в итоге это заявление.
Снял вчера. Ну, просто, видимо, у меня такое ощущение, что он снял точно, знает, что придется ехать в Москву.
А, и там ему скажут, что типа, ребят...
А ну, даже не скажут, но просто как-то, так сказать, в Москве будет очень неудобно иметь дело с делегацией, так сказать, ведомства или делегацией так называемого, значит, квази-государства, которая, вот, что называется, отрицает Холокост 2.0. Извините, вот такое вольное определение. Вот, думаю, что это верное мое допущение. Немножко знаю, как устроена наша, в том числе, дипломатия, я думаю, что так оно и есть. Стыдно, потому что стыдно немножко, немножко стыдно иметь дело с этими людьми после того, как приглашали в Москву Хамас.
Ну вот да, как-то странно говорить про стыд, когда уже, ну, уже определились вроде, уже кого поддерживают, с кем разговаривают, кого зовут, кого за стол сажают.
Вообще, Ира, если на секунду отвлечься, вообще посмотреть иногда на то, чем, какими понятиями оперируют в нашей с вами стране, когда говорят о терроризме, о признании террористическими организациями, ну просто не то, что диву даешься, кажется, ты, в общем, очень близко к палате номер 6, огромный-огромный. Значит, приезжает Хамас, его принимают, его не называют террористической организацией. Раньше говорили так, они же никаким образом не были увлечены в том, что они проявляли террористические действия по отношению к гражданам России. Ну вот, все уже, эта тема закончилась, оправдания больше нет, мы уже знаем, что в Газе это было. Российские граждане там были захвачены Хамасом. И в то же время, отказывая Хамасу признание террористическим, Минюст требует признать организацию ЛГБТ террористической организацией.
Экстремистской организацией.
Экстремистской, да?
Ну, за оправдание терроризма, я напомню, у нас в СИЗО Жень Беркович, Свет Петричук за спектакль. Вот это оправдание терроризма.
Да, да. Это, кстати, так, по-моему, Беркович и Женю не выпустили на похоронной бабушке, да?
Пока мы не знаем, вчера вот было письмо направлено уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, которую подписали там ряд актеров, журналистов, общественных деятелей с просьбой проявить милосердие и выпустить. На самом деле там даже суд не нужен, да просто следователь должен изменить меру пресечения, не связанную с лишением свободы, и все. Там
один человек должен проявить совершенно вот просто быть человеком, быть внуком чьим-нибудь, понимаете, да?
Но мы очень надеемся на то, что, может быть, что-то сработает. Напомню всем, что можно это письмо прочитать на сайте «Новой газеты», раз уж мы, что называется, заговорили. Я, знаете, еще хотела вот о чем спросить. Тут на сайте RERUSHA есть обзор исследований того, как мир раскололся в результате не просто фактических событий вот этой войны, но и информационной войны вокруг этого конфликта. И они там приводят такое понятие, которые они увидели во всем этом, ну, увидели в том, как себя ведут блогеры, СМИ, какие заявления делаются, как работает пропаганда разных стран. Такую штуку называется расщепление правды. Это когда стороны не могут даже вот по базовым вещам, которые уже не надо доказывать, ну, то есть, условно говоря, возьмем 7 октября, ничего не надо доказывать, все известно, все понятно. Но даже здесь возникают полярные мнения, вот это называется расщепление правды. Мне кажется, что мы наблюдаем большой раскол, и вообще в целом мир трещит по швам, потому что, обратите внимание, вот вы наверняка, ну, не наверняка, вы точно знаете про все эти истории, когда большие корпорации, Нью-Йорк Таймс, BBC, вынуждены были все время извиняться, потому что они все время, ну, попадали в просак, что называется. И доверие к СМИ падает, и вообще все просто шатается во все стороны. Это вот почему произошло именно с этой войной, как вам кажется?
Очень коротко могу ответить. Мир еще раз споткнулся на еврейском вопросе.
Мне не устраивает такой ответ. Он очень короткий, во-первых. Во-вторых, он очень жесткий. Давайте как-то...
Да, он споткнулся. Значит, еще очень короткое, так сказать, короткий мем, как известно, утверждение. Во всем виноваты евреи-велосипедисты. Ну, вы знаете этот, так сказать, мем, да? Ответ. А почему велосипедист? Да? Так вот, значит, утверждать, что в любом случае евреи или Израиль является агрессором, возмутителем спокойствия, не дает спокойно жить палестинцам, не дает им основать свое государство, да? И эта позиция в мире, которая, так сказать, алкает справедливости, безотносительно того, что происходит на самом деле, безотносительно истории этого вопроса, безотносительно понимания, что стоит за людьми, которые целью своей жизни с раннего детства, так сказать, сформирована эта цель, как убить еврея, да, вот просто с раннего, так сказать, ясельного возраста, да, в этой ситуации мир не может, как бы, перешагнуть через эту вековую, так сказать, ненависть. Она вековая, начиная там, можно скользить вниз по истории там, протокола сионских мудрецов, все, так сказать, дела Дейлиса, что угодно. Мы спустимся, в конце концов, до времен, когда евреи распорядились повесить Христа. Вот, собственно, все. Кровь христианских младенцев, так сказать, которая используется для выпекания мацы. Это неубиваемые нарративы, как сегодня говорят, неубиваемые. Мир не любил евреев, мир не любит евреев, мир никогда не будет любить евреев. Из этого исходит, в принципе, одна из базовых концепций государства Израиля. Раз уж так вышло после Холокоста, что удалось миру все-таки создать очаг, дом собственный для еврейского народа, так сказать, вынужденного бежать после зверств Второй мировой войны, то это государство, с самого начала подвергшееся, так сказать, остракизму, а просто попытки убийства со стороны тех палестинцев, которым было разрешено точно так же устраивать свое государство, с тех пор Израиль вынужден все время обороняться. обороняться, защищаться, защищаться, обороняться. И в этой, вот в этой догме, в этой, как бы вам сказать, концепции, видимо, предстоит существовать этой стране. Потому что надеяться на то, что с уничтожением Хамаса, окончательным решением хамасского вопроса, извините, да, ужасные слова, правда говорю, да, так вот, этого окончательного решения не будет, его нельзя, так сказать, идеологию нельзя убить, да, ненависть нельзя убить другой ненавистью или физически, просто на какой-то исторический момент, скажем, там в размере 2-3 поколенческих сроков, значит, опасность в виде Хамаса, наверное, будет устранена, так сказать, да, точно так же, как сейчас устранена опасность в виде ИГИЛ, либо Аль-Каиды, да, они остались, да, их какие-то преемники, наследники имеют место, да, но реальная опасность нивелирована. Так и с Хамасом, который нельзя окончательно выкорчевывать, можно, так сказать, по всем подвалам и туннелям их оттуда выкурить, но ну что дальше? Как дальше жить в стране, которая всегда под дамокловым мечом идеологии, которая питается, ну, такими сегодняшними, так сказать, региональными лидерами, как Иран, который, как известно, вот совсем еще вот в период вот этой войны, Аятоллах Хаменеи, духовный лидер, в конце концов, свою пламенную речь, из которой было ясно, что Иран не рискнет вмешиваться в войну, и мало того, отстраняется от Хамас, который его подвел, не предупредив якобы о начале этой операции 7 октября. Так вот, тем не менее, закончил он пламенную речь с тем, что палестинское государство должно существовать от моря до реки. От Средиземного моря до Иордана. То есть там да. Нет Израиля. Не должно быть Израиля.
Лозунг теперь используют вовсю. И где-то он даже запрещен в какой-то из европейских...
В Германии.
Точно, да.
Да, я писал об этом в Германии, я даже дальше пошел, я считаю, что они очень последовательно работают, запретили это, они запретили в Баварии сейчас очень жесткие меры в отношении всех структур, которые под пропалестинскими лозунгами на самом деле проводят антисемитские акции в синагогах и так далее. Да? Я говорю, вот такой государство, как Германия, как раз первым бы заслуживало место в Совбезе ООН с правом вето. Потому что эта страна действительно несет ответственность за тот ужас исторический, который породил фашизм и, так сказать, уничтожение еврейского народа. Да? Вот. И в этом смысле ни одна другая западная страна не идет ни в какое сравнение, где, как в Соединенных Штатах, сегодня уровень, конечно, вот такого пропалестина или антисемитизма, или антиизраиля, иллизм, он просто расцветает. Ну, почему? Да, ну вы же знаете, потому что главные университеты Соединенных Штатов спонсируются ведущими арабскими спонсорами, государственными фондами. Да? Платишь деньги, заказываешь музыку.
Ну, я не знаю, как все происходило в американских университетах. Я видела начало этого скандала с первым письмом, и дальше были другие письма, но также мы видели и то, как потом руководство университета реагировало, как отзывали подписи и так далее. Там же было со всех сторон. Сейчас я хотела вас про Хамас еще спросить, потом да. Вернуться к всему миру. Хамас, как вы думаете, он же ждал, что арабский мир поддержит их не на словах, на деле и военной помощью? Или нет?
Безусловно, на самом деле Хамас, в общем, особенно не нужна была военная помощь, потому что у Хамаса не было задачи завоевать Израиль или его уничтожить. Хамас должен как можно больнее заставить Израиль сопротивляться, и он это сделал. В этом смысле, конечно, победа Хамаса очевидна. Да? Ну да, как будто были планы, что отдельные группы боевиков должны были вообще дойти до западного берега Иордана, поднять там восстание на в Иудее и Самарии. Да? Ну, мы точно этого не знаем, не смогли они этого сделать, скажем так. Да? Но главное они сделали. Главное было задачей как бы возбудить весь исламский мир на поддержку как бы Палестины. То есть напомнить о существовании палестинского вопроса. Вот они напомнили, да? И что? Вот теперь что? В результате судьба Газы, сектора Газы в будущем, сегодня подвисает, она совершенно неопределённа. Кто будет решать ее судьбу? Видимо, все-таки там нужно будет жить тем самым палестинцам, которых сегодня никто не хочет пускать к себе. Мы это тоже знаем, да? Ни Иордания, ни Египет, ни уж тем более саудовские и прочие, значит, заливные монархии ни в коем случае на пушечный выстрел к себе палестинцев не пускают, потому что они знают, какую, извините, идеологическую заразу они с собой принесут. Уже это было, и уже это было. Поэтому я, ну, извините, в каком-то смысле даже сострадаю этим людям несчастным, одурманенным, индоктринированным настолько, что мир не хочет их, даже близкие, родственные мир не хочет их видеть рядом.
Значит, ну, что дальше? Сейчас, можно я перебью? В одном из интервью вы сказали, если я могу путать, но вы сказали, что арабскому миру даже выгодно уничтожение Хамас, он этого хочет.
Абсолютно верно. Сейчас мы это видим. Скажу не то, что больше. Смотрите, несмотря на все вот эти декларации о том, что да, два государства, палестинское государство, Израиль нарушает правила войны, там жертвы среди гражданского населения, все очевидно, никто не спорит. Да, так оно и есть. Там война в очень, так сказать, уличных условиях. Но обратите внимание, что все фактически, де-факто, дают время Израилю покончить с тем, что он, так сказать, хочет сделать. Он хочет покончить, выкорчевать все, что есть в Израиле, возможно, все, что связано с Хамасом. Дают время. Вот некоторые, так сказать, точки перегиба вот в этой длительной истории, так сказать, представления времени стало последнее решение Совбез ООН, которое было все-таки принято. Помните, да? Значит, Соединенные Штаты не наложили на него вето. Ну и воздержались Россия, Британия и Китай. То есть это такой некоторый щелчок. Ребята, говорят они Израилю, торопитесь, у вас очень мало времени. Мы все, так сказать, ждем, что вы с ним покончите. Вот, собственно говоря, мы сейчас видим эти визиты европейских лидеров, Боррель, там один за другим министры приезжают в Израиль и проявляют с ним как бы солидарность, но публично, тем не менее, оговаривая необходимость соблюдать, значит, цивилизованные правила войны и тому подобное. Но где мы видели вообще цивилизованные войны такого масштаба?
Возвращаясь ко всему миру, к США, к европейским странам, а почему протесты, ну, давайте назовем их пропалестинскими, хотя можно назвать их много как, почему они левацкие в основном, почему леваки?
А леваки, они же за справедливость. Леваки, они же за равенство братства. Да, леваки, они же за хорошую жизнь, с одной стороны. А с другой стороны, сегодня по уровню стремления к этой справедливости оказались не праваки, не леваки, а праваки. Посмотрите на результаты выборов в Аргентине.
Да. О, это я отдельно хотела спросить, там какой-то панк пришел к власти.
Он не панк, это, как говорят, ну, в других случаях говорили, да, это деточка Латинская Америка. Вот Латинская Америка, да. Я, Ир, ну, вы не помните, я помню противоположный случай в этой Латинской Америке, который произошел в 1973 году, его уже убили, значит, в 71-м. Президент Чили, Сальвадор Альенде, пришел к власти с очень левыми социалистами, с очень левыми идеями, так сказать, все будет хорошо, все мы построим, но в результате страна, в общем, вошла в пике экономического кризиса. Протесты были совершенно невероятны. В результате его с 11 сентября был вооруженный мятеж, и крайне правый его поменял тот самый генерал Пиночет. Да, которого потом наши правые в начале 90-х, когда уговаривали, значит, принимать резкие экономические решения, называли в качестве примера политику там генерала Пиночета. Да, вот резкий обвал цен, так сказать, введение рыночной экономики и так далее, и так далее. Да. Но то, что можно в Чили или в Аргентине, это, видимо, очень опасно или не стоит экспериментировать в России. Так вот, ну вот, видите, что было подоплекой аргентинского вот этого, значит, так сказать, конституционного демократического мятежа. Да, выборы.
Конституционный демократический мятеж. Интересно.
Абсолютно, да. Выборы. Победил человек, который пришел, ну, в общем, как у нас говорят, с улицы под лозунгом наведения справедливости и порядка. У нас тоже такое было. Сейчас мы быстренько, конечно, куда-то перейдем, но снова вернемся. У нас в Армении такое было, если вы помните. Да? С улицы пришел, так сказать, человек, которого знали только как журналиста. И вот он сегодня, что называется, очень нервирует Александра Григорьевича Владимира Владимировича. В первую очередь, конечно, своими интенциями, красиво говоря. Вот, так что вот это стремление к справедливости, которой в мире нету, ну, нету справедливости. Есть борьба за нее, но справедливости нету. Потому что, ну, так устроил, так сказать, вот, Бог, что есть борьба между добром и злом, есть история, так сказать, надкушенного яблока, так сказать, грехопадения и так далее. Поэтому очевидные эти тезисы сводятся всегда к тому, ты на какой стороне, на стороне добра или ты на стороне зла. Иногда они меняются местами, одно называется другим и так далее. Ну вот так люди живут. Просто есть очень древние проблемы, типа той, о чем мы сначала говорили, которая связана с ближневосточным метафизическим кризисом. Метафизическим, понимаете? В отличие от, скажем, там, войны в Украине. Другая история. Вот.
Мне показалось, Аркадий Юрьевич, что вы как-то не очень любите леваков. Не потому что сейчас там про палестинские, а просто в целом.
Да, наверное, видимо, это становится заметным. А я думаю, что это свойство возраста. Серьезно. Просто это свойство возраста. С возрастом понимаешь, что вот то, о чем мы с вами говорили, что человек несовершенен. Да? Что бесконечное, так сказать, возбуждение его в поисках справедливости совершать самые мерзкие преступления, так сказать, вот прикрываясь этими лозунгами, да, это уже мы все проходили. Я вспоминаю историю довольно забавную. Был такой во времена волнения 68-го года во Франции, в Париже, сексуальной революции и так далее, да, вот, вас еще не было. А я помню. Так вот, там был один такой бузатер, Даниэль Кон-Бендит.
Был такой.
Да, да, так сказать, в Сорбонне он тогда бузил. И он, собственно говоря, один из тех, кто поднял вот эту самую революцию, да, после которой и Шарль де Голль вынужден был уйти и так далее. Это почти Великая Французская революция 1793 года. Сегодня Кон-Бендит, я его когда-то встречал в Европейском парламенте, ну, много лет назад, он уже тогда был успокоившимся. Очень спокойный, вменяемый, очень неглупый, но уже далеко-далеко, так сказать, не левацкий деятель, да? Ну, вот время меняет людей, если они не совсем глупцы.
То есть левацкая идеология и стремление к, ну, не истреблению, но, по крайней мере, снижению уровня неравенства и несправедливости, это скорее для молодых.
Ну, оно должно быть. Слушайте, если вы в юности не бузили, если вы не требовали невозможного, если вы не показывали, что вы против, то вы вообще, ну, наверное, не были молоды. Ну, это совершенно очевидно. Я точно таким же был, просто там были времена другие, но я всегда спрашиваю. Вот в 68-м году, когда вышли на Красную площадь, 8 человек, да, мне было 19 лет. Я всегда спрашивал, а вот если бы я знал про это, что они выходят. Я в те дни на байдарке, правда, был в походе, но неважно. Вышел бы я или не вышел бы, я до сих пор не знаю этого ответа. Но то, что я ими восхищался, ими гордился, я до сих пор горжусь таким неглубоким знакомством даже с оставшимся живым там Павлом Литвиновым, например, или с покойной Наташей Горбанецкой. Это люди, которые нам оставили в наследство веру в том, что надо стремиться. Помните, как пролетая над гнездом кукушки? Я бы хотя бы попробовал.
Да, да. Возвращаясь ко всему сразу, вот мы с вами говорили про информационную войну, и один из уровней информационной войны – это пропаганда. Вот что сейчас, какой лейтмотив у российской пропаганды в части именно войны, значит, палестино-израильского конфликта? То есть то, что я слышу, я, возможно, просто не слежу за этим, там даже не то, чтобы выбирают сторону, там все время топят про лицемерие Запада и про превосходство над Западом, такое вот моральное превосходство над Западом. Насколько российской пропаганде вообще об этом сладко говорить или им не подкинули дровишек?
И вы точно, на мой взгляд, вы точно, так сказать, определяете вот это. На самом деле вы просто боитесь сказать, а я скажу, это абсолютное и полное безразличие к реальной проблеме. Я очень хорошо помню, по-моему, 13 октября Владимир Владимирович заявил о неизменной позиции Российской Федерации по отношению к решению ближневосточного конфликта. Почти цитирую. Мы исходим из того, что справедливое решение возможно только на формуле, провозглашенной ООН и подтвержденной решением Совета Безопасности на основе существования двух государств. Точка. И что? Что дальше-то? 6 дней назад или 5 дней назад было совершено 7 октября. Когда совершилось 11 сентября, Ира, вы помните, 11 сентября, 11 сентября 2001 года, Путин был одним из первых, кто выразил, так сказать, соболезнования американскому народу и американскому президенту, потому что это было чудовищно. Здесь ничего такого не было. Несмотря на очень, так сказать, ну, как бы считается, хорошие, я не говорю теплые, близкие, хорошие отношения между Россией и Израилем. А, вот, так, пропаганда. Пропаганда исходит правильно из того, что на самом деле это опять арена противостояния, значит, между Соединенными Штатами и Россией. То есть мы на стороне добра, те на стороне зла, и, соответственно, те, кто вместе с нашими врагами на стороне зла, они тоже есть зло. Ну вот приблизительно очень примитивная схема на уровне 4 класса начальной школы. Да? Точно так же было, Ира, в Афганистане все эти годы. На самом деле проблема, так сказать, афганского справедливого мироустройства была по барабану, вообще говоря, тем, кто делал в Москве политику. Ну, позвольте мне это утверждать, да, человек, который этим 30 лет как бы занимается, и видел разных деятелей. А она стала немножко меняться, когда там, ну, я не буду это анализировать, но, короче говоря, рассматривалась она с точки зрения противостояния Соединенных Штатов. Когда было более-менее хорошо, мы даже им базу в Ульяновске предоставили американцам, транзитную базу. Но когда, так сказать, они стали плохими, когда началась Украина, да, когда нужно было выбирать, хорошие они или плохие, мы сказали, что они плохие, а ситуацию в Ульяновске лучше забыть. И мы стали требовать от наших партнеров в Азии отказаться от сотрудничества с этой стороной зла. Все исключительно через призму противостояния с Америкой, да, враждебной. Поэтому что Афганистан, что, по большому счету, Ближний Восток, это, в общем, всего лишь, так сказать, прокси проявления противостояния сегодняшнего. Да? А сегодня оно совсем для нас драматически и трагически. Это противостояние теперь отходит на третий план после встречи председателя Си, президента Байдена. Да,
да, потому что третья вот эта вот часть антиамериканской оси, она как-то вот неожиданно
перестала быть. Да? Просела, да? Вот просто просили все. Будем наблюдать, как сказал любимый мой товарищ Песков. Мы будем наблюдать за тем, как приходит там встреча гегемона и диктатора. Диктатора и гегемона. Мне очень нравится, что гегемон даже после встречи с Си называл его диктатором. Это просто... И при этом продолжает с ним общаться. И это правильно, потому что он сказал довольно изящно. Для пожилого мужчины, 81 год, он довольно точно сформулировал, да, я бы уже не смог бы, наверное, что, ну да, он диктатор, он лидер коммунистической страны, что называется, противной нашей идеологии, так сказать, там, идеологии страны с развитой демократией. Но он диктатор, он влиятельный человек, от него зависят судьбы мира. Это не тот диктатор, там, как человек-ракета, как известно, северокорейский. либо другой известный нам человек, понимаете, который приступил к красной черту. Вот. Так что мир сложнее, чем хочется его видеть такими простыми характеристиками. Ну вот поэтому я еще раз вам отвечаю, что я совсем уже давно не левак.
Но кажется, будто мир сейчас вообще очень сильно меняется, и все меняется местами, и какой-то он будет другой. Ну, глобально будет другой мир, и другие будут сильные в этом мире, и другие будут какие-то течения, вероятно. Потому что есть ощущение, что не все люди, живущие в спокойных демократиях, любят и хотят продолжать эту спокойную демократию, например.
Совершенно верно, Ира. Ну, совершенно верно. Вот абсолютно мне нечего к этому добавить. Большое количество людей хотят крышу, так сказать, жратву и гарантировать им сердце, как бы, так сказать, столько, сколько они могут. Ну что еще, чем человек жив? Вот если вы ему дадите все это, да, и не требуете от него, так сказать, никаких политических, выражений политических амбиций, защиты справедливости и попытки свернуть голову тем, кто считает, что они знают, как лучше. Да? Вот таких людей огромное большинство. И это, ну как сказать, ненормально. Это ну, так устроен мир, так устроен человек, что с этим поделаешь. В конце концов, и революцию устраивает меньшинство всегда. Да? И поэтому мне иногда кажется смешным вообще же это общественное мнение, которое выражает ту или иную оценку, так сказать, деятельности тех или иных политиков. Перевернется в раз зеркальным образом. Дай только, так сказать, ситуация немножко изменится. Да? Поэтому люди, как правило, хотят, так сказать, быть услышанными ровно столько, сколько хотят их так быть услышанными власти. Особенно если она вот такая, ну как у нас, например. В этой ситуации, да, все время сейчас думаешь про Аргентину, очень, очень забавно, как там будет продолжаться. Боюсь, будут всякие разные неожиданности. Не, ну правда, я очень быстро скажу, человек мне даже немножко симпатичный, конечно, да, вот по-человечески очень симпатичный мужик, 53 года, нет жены, не было никогда детей, и он своей первой леди, как вы знаете, будет, видимо, объявлять свою младшую сестру. Это все, так сказать, приятно шокирует людское, так сказать, воображение, да. Ну вот он, например, говорит, что он порвет всякие связи с Китаем. Без всякого моего отношения лично к Китаю, рвать отношения с страной, которая сегодня является одним из главных кредиторов Аргентины, которая помогает ей, так сказать, избавиться от долга перед МВФ, например, ну как-то, в общем, странно. То есть правый политик ведет себя как отъявленный левак.
Может, он считает, что если он порвет отношения, то и должен, ничего не будет. В общем, может так?
Ну, в общем, это удивительная, конечно, удивительная история с этой Аргентиной. Третий теперь популярность, видимо, аргентинский деятель после Месси и Папы Франциска.
Ну, там действительно интересно, и правда хочется понаблюдать за ним, потому что я говорю, он правда похож на кого-то панка. Ну, панка в том смысле, что он выбивается очень сильно из ряда политиков.
Несистемный, абсолютно несистемный, как бы, да. Но мы вообще не знаем Аргентину. Ну, кто из нас может сказать, что он знает Аргентину? Он знает только человека с 11-м номером на спине, да.
Ну да, но сейчас, конечно, в Аргентине много людей, которые сбежали из России или уехали по тем или иным причинам. Они, конечно, там много рассказывают, но, по сути, мы ничего не знаем такого про Аргентину, чтобы прям сделать вывод. Это, правда, интересно будет наблюдать за ним.
Да, и мне...
У нас буквально пару минут остается. Я еще про Россию вот о чем хотела спросить. Вот мы сейчас с вами говорили про людей, которые что-то там могут просить или чего-то хотеть. У нас тут, знаете, иногда выходят на улицу родственники мобилизованных. Но если обратить внимание, то они не хотят, чтобы все закончилось. Они хотят, чтобы их родных вернули, а вместо них пошел кто-то другой. Вот это какая-то особенность.
Из их семьи, да.
Да. Это какая-то особенность вот именно этого времени, что мы ну, не видим большого зла, а видим только то, что нас бьет по плечу.
Ну да, время здесь, конечно, имеет значение, но это время нам обеспечила наша власть. Была бы другая власть, или было бы по-другому, так сказать, расположение звезд, может быть, это не выглядело бы так очевидно. А теперь мы видим, что народ наш, в общем, на самом деле хочет то, о чем мы только что говорили, вы на это улыбнулись, да? Ему ничего не надо. Ему нужно хорошо бы так зарабатывать деньги, много плодить детей, часть из которых будут приносить деньги точно так же, как приносят деньги в семьи шахиды. Шахиды. Вот только что мне недавно жена рассказывала историю, как одну значит, палестинку, которой в израильской больнице пересадили почку, доставшуюся ей после погибшего израильтянина. Ну, очередь она выдержала на почку, пересадку. Ее спрашивают, ну как же ты вот можешь там, так сказать, ненавидеть, вот вырастет. А, это про сына ее. Речь шла про ее сына, которому пересадили почку. И как же ты, как же он будет ненавидеть евреев, которые дали ему почку? Ну, он же будет шахидом. Это его, так сказать, задача. Он, значит, да, отправится в рай, но за него она получит большие деньги. Да, и так будет жить эта семья, и так она будет размножаться и дальше. Да? А вот, извините, очень, конечно, примитивный, но на самом деле...
Да, давайте мы тут оговоримся, что мы не сравниваем шахидов, мобилизованных с шахидами, да, мы сравниваем...
Да, мы не сравниваем, я говорю про человеческую природу, которая несовершенна.
Вот и все. И, к сожалению, временно заканчивается, но я надеюсь, что мы с вами будем иногда встречаться в эфире, чтобы я успевала вам задать больше вопросов. Политолог Аркадий Дубнов в программе «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. Пока.
Спасибо, Ирина.